Моя милая семья, новый значок, приличный.
Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем наш сегодняшний вечер, посвященный памяти выдающемуся русскому балетмейстеру Александру Алексеевичу Горскому. Александру Алексеевичу Горскому, чей прекрасный талант, пламенный труд, интереснейшие художественные творческие искания внесли значительную яркую лепту в историю московского балета, в историю русского балета. К сожалению, мы не можем сегодня доставить удовольствие вам и самим себе тем, чтобы здесь у нас перед нами выступили молодые наши талантливые актеры Большого театра. Это не позволяет размеры сцены. Нам очень хотелось это сделать, чтобы хотя бы в нескольких фрагментах из балетов Александра Алексеевича Горского, ныне идущих, а может быть, даже и не только идущих, потому что у нас есть старые, старшие мастера, которые могли бы показать эти фрагменты молодежи. Нам очень хотелось, чтобы сегодня они были продемонстрированы здесь перед нами, и чтобы мы получили непосредственную радость встречи с творчеством Александра Алексеевича. Но, к сожалению, это сделать невозможно. Поэтому наш сегодняшний вечер, наше сегодняшнее заседание носит несколько иной, такой историко-мемориальный характер. И перед вами сейчас выступит целый ряд наших артистов Большого театра, ныне деятелей различных в области истории, теории, эстетики, связанных и занимающихся проблематикой творчества Горского. И после этого у нас будет небольшой перерыв и некоторая интересная художественная часть. Я этим заканчиваю свое краткое вступление и передаю слово Мартыновой Ольге Михайловне, кандидату искусствоведения. Прошу вас.
Прежде всего, мне хочется поблагодарить Совет пенсионеров, старых работников Большого театра, которые устроили этот вечер. Очень приятно, что вспомнили замечательного балетмейстера, так много давшего московскому балету. Спасибо. Конец 19-го, начало 20 века – это период подъема русской культуры, русского искусства, в том числе искусства театрального. Москва в этот период является центром передовой театральной культуры. Прошла реформа в 1896 году оперного искусства, открытие оперы Мамонтова. В 1898 году открылся художественный театр, который ищет свой путь, путь правды, ломает все старые традиции. И в 1900 году балетную реформу на сцене Императорского Большого театра проводит молодой балетмейстер Александр Алексеевич Горский. Велико значение Горского в истории русского балета. Но для московского балета это целая эпоха. И чтобы понять, кем был Горский для балета Большого театра, несколько слов хочется сказать о пути этого балета, о тех тяжелых условиях, в которых он развивался. Вы знаете, какое громадное решающее значение имеет хореографическое образование для балетного искусства. Первая балетная школа открывается в Петербурге в 1738 году по указу императрицы Анны Иоанновны под ее покровительством, и в первые же дни встает во главе школы крупный европейский балетный деятель Лаунтейн. И в продолжении всего существования балетной школы Петербурга ее возглавляют, за редким исключением, крупнейшие деятели балета. Зарождение Московской балетной школы – это воспитательный дом. В 1873 году для безродных детей стали преподавать классические танцы. Судьба этих воспитанников была очень странной и неопределенной, потому что театра постоянного в то время в Москве не было. Были антрепризы частные, они очень скоро заканчивались. Был, правда, в воспитательном доме свой театр, но пути не было. Поэтому первый выпуск этих учеников балетной школы был переведен в Петербург, часть очень мало в Императорский театр и часть в частный театр Книпера. Когда организовывается театр Медокса, это антреприза уже такая прочная, строится Петровский театр, то там начинают работать артисты балета, бывшие воспитанники школы, и переходит туда школа. В 1805 году театр сгорает, и положение и актеров, и школы тяжелое, неопределенное. В Петербурге понимают, что необходимо все-таки в Москве создать свой императорский театр. И в 1806 году Александр I издает указ об создании театра и школы. Но театр строится 3 года, и 4 года школа ждет своего утверждения. Когда утверждается и театр, и школа, то и состав гораздо меньше, чем в Петербурге, и денег дают гораздо меньше, 1/3 денег на театр. В 12 году во время пожара Арбатский театр сгорает, и снова театра нет. Поэтому в разных помещениях даются спектакли. И только в 1825 году открывается Большой театр. Балет Большого театра – это пасынок петербургской дирекции. Во-первых, меньше денег отпускается. Все лучшее, что появляется в Большом театре, стремятся перевести в Петербург. И если какой-то дефицит, то это падает на Московский театр. И встает вопрос не раз о ликвидации Московского балета. В 1882 году указ о ликвидации балета в Москве. Но в это время приходит директор Всеволожский. Он направляет Мариуса Ивановича Петипа и Льва Ивановича Иванова, двух балетмейстеров из Петербурга в Москву. Они, конечно, понимают, что закрыть театр, балет нельзя, и остается Московский балет. Но он сокращается, реформа проходит. Из 225 человек остается только 120. Положение очень тяжелое. И если, например, в Петербурге работали первоклассные, крупнейшие балетмейстеры, начиная с XVIII века, крупный балетмейстер Вальберг, и педагог, и актер, постановщик очень интересных балетов. Потом с 801-го больше четверти века работает Карл Людовик Дидло. Ряд лет работает Перо. Ряд лет работает Сен-Леон. И, наконец, больше 50 лет великий хореограф Мариус Иванович Петипа. В Москве ни одного балетмейстера крупного продолжение 19 века всего и всей истории балета до рубежа 19-20 нет. Балет развивается своими силами. И только на рубеже 19-20 века в Москву приезжает Александр Алексеевич Горский, и сразу начинается подъем московского балета, его расцвет, и в самом начале 20 века московский балет стоит на первом месте. Московский балет всем обязан Горскому. Александр Алексеевич Горский родился в августе 1871 года. Родился под Петербургом, в Стрельне. Его отец был бухгалтер шелкопредельной фабрики. Он очень любил искусство, сам рисовал и прекрасно вышивал шелком. Его две работы удостоены были премии. «Восхищение апостола Павла» висело, а может быть, сейчас висит в Ватикане, «Земфира цыганка» в Зимнем дворце. Родители с ранних лет внушали детям любовь к живописи, к литературе, развивали художественный вкус. Александр Алексеевич попал в театральную школу случайно. Его мать повела его сестру на прием в балетную школу и взяла с собой мальчика. Когда инспектриса увидела этого стройного мальчика с такими мягкими движениями, она предложила его отдать в балетную школу. Родители согласились. В школе Александр Алексеевич отличался не только мягким, скромным характером, своей воспитанностью, но он стремился все узнать. Не только он прекрасно относился к танцам, к занятиям танцев, он любил музыку, особенно рояль, импровизировал на рояле. Впоследствии он свои произведения показывал Глазунову, с которым он оставался до конца жизни в хороших отношениях. Он любил и литературу, и живопись, и скульптуру, и историю, и географию, и физику, и химию. Он любил все, он все хотел знать. В 1889 году Горский оканчивает балетное училище. На экзамене он играет Гренгуара в «Эсмеральде». Его зачисляют в кордебалет. Через 3 года он второй корифей, через 2 года первый корифей, через 2 года солист. Конечно, Александр Алексеевич обладал большим дарованием. Но все-таки, мне кажется, прежде всего, это не был Фокин, который сразу встает на первое место. А второе, мне кажется, что Горский по окончании школы не столько думал о своей карьере, как танцовщика, как вообще о балете в целом. Не случайно он заинтересовывается записками танца Степанова и после смерти Степанова продолжает это дело, преподает в школе. Он преподает классические танцы в школе. В 1899 году в Михайловском театре он ставит «Кларинду» по записям для учеников школы. Вот то, что он так интересовался записями танца, это сыграло свою роль. Когда в Москве решили перенести спящую красавицу Петипа на сцену Большого театра, был послан Горский. Горский приехал, но на первой репетиции у него пропадают записи балета. Горский ничего не сказал и по памяти возобновил спящую Петипа. В 1900 году Горский переводится как балетмейстер уже в Москву. Вот Горский впервые приезжает в Москву в 1898 году, как раз в момент открытия художественного театра. Постановки художественного театра, его направление оставляют большое впечатление у Горского. И он стремится на балетной школе, на балетной сцене создать тоже спектакль, полный правды, живых таких чувств, приблизить балетное искусство к драматическому спектаклю. Когда он отмечает свое 25-летие своей работы в 1915 году, он скажет: «Большое влияние имел на нас художественный театр, его постановки, его направления». И вот уже в первой его самостоятельной постановке 6 декабря 1900 года в «Дон Кихоте» уже чувствуется большое влияние художественного театра. И вот с этого балета начинается реформа балетного искусства. Большое значение играл в этом балете роль кордебалет. Он был таким же действующим лицом, как и ведущие персонажи. Горский отрицал эту симметрию в кордебалете. Все дышало жизнью, все жило на сцене. У каждого, даже маленького исполнителя, был свой костюм, свой грим, своя индивидуальность. Это самое главное. Потом была усилена драматургическая линия, и весь балет шел в таком особом темпе, гораздо более быстром. Большое значение для Горского сыграло, конечно, то, что он начал свою работу самостоятельную с замечательными художниками Коровиным и Головиным. И вот тоже впервые на сцене балета зритель не увидел вот эту пеструю, красивую Испанию. Это была подлинная Испания. Например, площадь Барселоны – это была выжженная Испания в таких голубых, желтых, белых тонах. Каменистые, выжженные солнцем Испании. Кабач – это была декорация Головина. Декорация Коровина, кабачок – это все дышало какой-то южной ночью, страстью. Эти фонарики, этот свет луны – все это создавало необыкновенную атмосферу именно Испании. Эту постановку принял зритель Москвы, правда, не все. Тут были споры, старые любители балета отрицали это, но все-таки зритель принял ее, имел громадный успех, потому что, конечно, уже Москва была передовым центром театральной жизни. Второй балет самостоятельный, который ставит Горский, это 1902 год «Дочь Гудулы». Горский создает свою совершенно новую редакцию балета «Эсмеральда». Музыку пишет композитор Симон. Прежде чем ставить этот балет, Горский вместе с Коровиным, с художником, едет в Париж. Там изучает архитектуру Парижа, старые памятники этой культуры, архивные документы. Приезжает в Москву, начинается собрание с композитором, с дирижером, затем с постановочной частью и затем с режиссерским правлением по поводу составов балета. Горский очень большое значение придавал составу. Горский сам пишет либретто, и он стремится, чтобы балет как можно ближе подошел к роману Гюго. Поэтому в либретто, вот построение его, это находится в Бахрушинском музее, вы можете увидеть целые куски, вырезанные из романа. Здесь ведущая роль принадлежит к кордебалету, массовым сценам. Несмотря на то, что такие яркие, трагические образы, Эсмеральда, Клод Фроло, Квазимода, но все их переживания были тесно связаны вот с этими низами Парижа, с этой толпой. Горский не побоялся показать на сцене балетной и бандитов, и бродяг, женщин легкого поведения. Все это было настолько реально, настолько правдиво, без всяких прикрас, что когда приехал император Николай II и захотел посмотреть «Дочь Гудулы», Горскому предложили смягчить эти народные сцены. Вот этот балет с показом такой реальной жизни, таких глубоких, сильных переживаний вызвал в то время страшное возмущение у любителей старого балета. Появились ряд рецензий, которые не принимали балет. И вот в этом отношении интересна рецензия такого очень крупного критика петербургского и драматурга Юрия Беляева. Он назвал свою статью «Балет или каторга». Он пишет: «Тоска у меня, кошмары, и все из-за дочери Гудулы. Первый акт, готический зал, много народу, слишком много народу, пестрота танцев, слишком много танцев. По воле режиссера вот это мирное, беззаботное искусство балета превратилось в хронику человеческих страданий». Вот тут Беляев был совершенно прав. Зритель, который пришел на «Дочь Гудулы», конечно, не развлекался. Перед ним была такая страшная жизнь, такие переживания трагические, что действительно задумывался зритель, но не развлекался. После 1902 года, после «Дочери Гудулы», который, кстати, Горский, несмотря на то, что говорил, что там была, конечно, доля натурализма, но это одна из моих самых значительных работ. И он был прав. Если бы сейчас нам показать «Дочь Гудулы», я убеждена, что все бы приняли, советский зритель принял ее с восторгом. И вот после «Дочери Гудулы» идет ряд лет, 8 лет, когда Горский, за исключением только одной самостоятельной постановки «Золотая рыбка», переделывает, создает новые редакции старых балетов. «Конек-горбунок», «Лебединое озеро», «Волшебное зеркало», «Дочь фараона», «Раймонда». И в каждом из этих постановок он находит что-то новое, интересное, смелое. И вот эти все находки раскроются у Горского в его самостоятельных работах, начиная с 1910 года, замечательного балета «Саламбо». «Саламбо» – это этапный балет для балета Большого театра. Горский очень любил Флобера. И вот роман Флобера «Саламбо», конечно, давал им очень много для создания вот этого спектакля, который приближается к драматическому спектаклю. Этот широкий размах романа Флобера, это его напряженное развитие действия. Все это, конечно, помогало Горскому создать замечательный балет. Написал музыку для «Саламбо» дирижер балета, помощник Горского Андрей Федорович Арнс. Арнс был учителем Юрия Федоровича Фаера, и ему он посвятил в своей книге очень хорошие, теплые страницы. Действительно, Арнс была крупнейшая фигура музыкальной жизни Большого театра. Он был серьезный композитор, то есть серьезный музыкант, вернее. Композицию, класс композиции он проходил у Чайковского. И когда он написал музыку к «Саламбо», то критика признала, что это произведение серьезное, симфоническое. Кроме того, Арнс прекрасно знал балет. Он так его чувствовал. Поэтому его музыка помогала балетмейстеру в раскрытии его замысла. Декорации были Коровина. Горский почти все балеты ставил с Коровиным. И очень любил работать с этим художником. Не только потому, что это был замечательный художник, и что его декорации были прекрасны в отношении живописи, но он тоже чувствовал балет, понимал его, и всегда стремился, чтобы его декорации сливались с действием. Он через красочную гамму раскрывал переживания героев, раскрывал атмосферу спектакля. И вот в этом отношении очень интересны три картины в Саламбо у Коровина. Вот комната Саламбо, розовато-лиловатый тон. Открытое окно, синее небо и холодный свет луны. И вы понимаете, какое влияние на переживание Саламбо играет богиня Луны Танит. Лагерь Мато был весь в каких-то красных отблесках, раскрывающихся эту страстную, необузданную натуру Мато. И вот встреча Мато и Саламбо. У Коровина розовато-лиловатый тон декораций, который так разбивается какими-то закатами, красными отблесками заката. И уже тут нет синего цвета, холодного цвета луны. Это богиня Танит. Здесь богиня Танит не играет никакой роли для Саламбо. Вот так через красочную гамму зритель еще больше начинал ощущать и атмосферу, как я говорила, и, конечно, переживания героев. Но главным создателем, конечно, был Горский. Вот трагическая судьба героев раскрывалась на фоне быта древнего Карфагена. Народные сцены были написаны очень ярко, драматично, но они не являлись самоцелью, они вытекали из действия, они дополняли его. Также и танцы. Танцы сливались с народными сценами, сливались с действием, и все это приводило к удивительно целостному впечатлению. Горский сумел показать такую разнохарактерную толпу, разную по своим социальным положениям. И в этом балете он провел реформу еще ярче. Не было дивертисментного акта, не было акта фантастического. Была проведена реформа костюма, танцевали впервые в сандалиях. И костюмы были стильные, коровинские костюмы, которые раскрывали эту эпоху. Зритель, когда увидел этот спектакль, действительно, он впервые как-то полностью ощутил эту близость к драматическому спектаклю, понял, что это совершенно новое какое-то направление, ведущее к большой правде, к большому такому даже к реализму, своеобразному, балетному. И сам Горский говорил, что постановкой «Саламбо» закончился поворот московского балета к драматизации, к реализму. В отношении мимики мы приблизились к реализму, танцы сливались с мимикой, а вместе с костюмами и с декорациями это было одно целое. Это, повторяю, был этапный спектакль Большого театра. И этот спектакль доказывал всю правильность, по которому повел Горский московский балет. Это доказали и последующие его постановки. В 1912 году ставит Горский «Корсар». Что замечательно было всегда у Горского? Это балет действенный. Для него очень большое значение играет сюжет, играет это, драматизация спектакля. Но такое богатство хореографического языка, хореографии, что, конечно, это полное было слияние. Действие никогда не заслоняло танец. Все это сливалось в одно. И здесь вот эти танцевальные композиции, отдельные танцы, прекрасные группировки танцевальные, они все дополняли действие, развивали его. Действие развивалось очень напряженно, быстро и приводило к очень эффектному концу. Буря на море, филуга корсаров гибнет, и на обломках этого корабля спасается Медора и Конрад. Коровин оформлял этот спектакль. И также было необыкновенное слияние линии декорации с линией танцевальной. Вот эти краски, все они тоже сливались с группами, с танцами. Это такое было единение полное. Об этом писали в газетах и в журналах. Весь спектакль был насыщен Востоком. Начиная с первого действия, с рынка восточного, где разнохарактерная толпа, и кончая гаремом султана. Это был действительно Восток, как писали, Восток Байрона. В 1913 году ставит Горский три одноактных балета: «Шубертиана», «Любовь быстрая» и «Карнавал». Вот на балете «Любовь быстрая» хочу остановиться. На музыку Грига был создан одноактный балет с очень примитивным сюжетом. Открывался занавес, чудесные декорации, Коровин, фьорд, такие серые скалы, золотистый песок, и на песке лежит в беспамяти рыбак. С горы спускаются рыбачки, видят этого рыбака, заинтересовываются, особенно одна рыбачка. Начинается такая игра у них, и он приходит в себя, начинается игра у них, и влюбляется этот рыбак и рыбачка. Спускаются с горы старики, благословляют молодых и общая радость. Все. Но на сцене появились люди, простые рыбаки норвежские. Все они танцевали в сабо. Движения были такие неуклюжие, косолапые. И все переживания, все чувства были настолько непосредственны, настолько примитивны, но настолько радостны, что они вызывали большой восторг в зрительном зале. Они вызывали восторг и у исполнителей, у Морткина и у Гельца. Они, как Гельцергова писала и говорила, что она так радостно танцевала с Морткиным. Мы так, говорит, были непосредственно влюблены друг в друга, что им просто было весело исполнять этот балет. Это было настолько живо, настолько реально, настолько правдиво, что актеры художественного театра, которые присутствовали на этом балете, прислали такое поздравительное письмо исполнителю. В 1915 году ставит Горский «Эвнику и Петроне». Горский берет сюжет из известного романа Сенкевича «Кво вадис». Но он не показывает больших полотен, картин Древнего Рима. Он дает только маленький красивый уголок дома Петрони, где развивается любовь Эвники и Петрони. Любовь — это центр и тема спектакля. И ей было подчинено все. В танцах не было ни одного эффектного танца. Все было построено на полутонах, на какой-то такой стилизации, в стиле вазовой живописи. Все было, танцевали все в сандалиях, кроме балерины. А Федора II, которая танцевала мазурку, танцевала босиком. Декорации были Воронова и Ландовского, двух художников, которые очень почувствовали замысел Горского, и декорации их тоже отличались большим изяществом, большой такой, большим чувством стиля. Вот сомнение вызвало у всех музыка. Балет шел под музыку Шопена. Что общего писали между Шопеном и Древним Римом? Но Горский говорил так: «Я давно мечтал поставить этот балет именно на музыку Шопена, потому что только музыка Шопена может передать вот эту взаимную любовь, красоту этой любви Эвнике и Петронии, только Шопен». И в программе либретто у Горского есть такие слова: «Шопен, прости мне, что для показа красоты, изящества, любви я взял красоты твоей музыки». Этот балет был далек от обычных балетов Горского. В нем не было вот этих массовых сцен, не было таких сильных переживаний, но это, там были свои достижения. Вот какой-то глубокий психологизм, который раскрывал эту некричащую драму, это дальнейшее развитие душевного реализма. И, наконец, последняя постановка перед Октябрьской революцией – это «Баядерка». Это была совершенно новая редакция Горского. Даже последние действия, которые с 1923 года идет по Петипа, поставлено было четвертое действие в одном стиле. Это стиль был индусских барельефов, индусских этих храмов. Все было стильно, и движение ведущих персоналов, и движение кордебалета, и, конечно, декорации Коровина. Вот здесь мне хочется сказать, что самый замечательный акт – это был третий. Свадьба этого Гамзати и Солора. Вся сцена была полна танцовщиками и танцовщицами. Тут участвовали и воспитанницы, и корифейки, и солистки. Это была такая сплошная какая-то масса красок, движений. Движения, между прочим, удивительно стильные. В то время еще как-то не знали этих индусских танцев, вот это по второй позиции, вот эти руки. Это все было построено в этом стиле. И удивительная линия всех, вот всего этого акта. И, конечно, опять слияние Коровина с балетом. Когда произошла Великая Октябрьская революция, когда начался вот этот период смелых поисков во всех областях искусства, Горский, конечно, не мог пройти мимо и вошел в эту жизнь. Он стал во главе борьбы за новое советское балетное искусство. Еще в 18-м году летом был такой летний сезон в аквариуме. Возглавлял его Горский, его помощником был Новиков. Открытая сцена аквариума не давала возможности Горскому поставить большие балеты. Это были одноактные. Это было «En blanc» на сюиту Чайковского. Это была «Перри», это лирическая поэма Глазунова, «Сказки венского леса», потом «Ночь на Лысой горе», «Половецкие пляски». И шла «Жизель». «Жизель» в таком более современном каком-то стиле оформлял Федотов, художник такой современный, под влиянием он был немецких таких модернистов. И танцевала Майра Аманна Рейзен. Горский включился в эту жизнь. Он принимал участие и в творческой жизни Большого театра, и в общественной жизни Большого театра. Он был центром вот этой жизни первых лет советского периода. Горским было создано Степан Разин в 18 году, Щелкунчик в 19-м, в 20-м новая редакция «Лебединого озера», в 22-м году новая редакция «Жизель». Мне хочется остановиться на «Щелкунчике», потому что о нем очень мало пишут, пишут довольно недоброжелательно. Но никто, есть только очень мало людей, которые видели этот замечательный спектакль. Это была действительно лебединая песня Горского. 19-й год, разруха, тяжелый год, окружена наша страна врагами, голод, тиф. И этот спектакль. Вот симфонии детства назвал Асафьев музыку Чайковского в «Щелкунчике». Вот в симфонии детства и был «Щелкунчик» у Горского. Балерины не было. Ведущей партии была девочка Клара, которая исполняла воспитанниц Кудрявцева. И девочка Клара так и оставалась девочкой до конца спектакля. Она не превращалась в принцессу. И все то, что происходило, вы как будто видели глазами этой девочки. А у ребенка всегда удивительное чувство соединения фантастики и реальности. Вот это красной нитью проходило в этом балете. Первый акт. Вот у Горского было слияние Гофмана, чувство Гофмана с музыкой Чайковского. Первый акт, декорации по эскизам Коровина. Это такой коричневатый тона этой декорации. Удивительно уютная комната. Елка стоит справа. В центре, так слева, круглый стол. Над ним висит низкая лампа. У каждого персонажа, матери, родителей, была своя характеристика. Бегали две горничные в фарточках. И была такая старая родственница, которую приглашают только на праздники ради приличия, и потом они забывают. Вот такая родственница была и здесь. Поэтому, когда все уходили гроссфатер за кулисами, то она оставалась одна. Она так смотрела вокруг, потом поднималась, та-та-та-та-там, и шла одна в этот зал. Там был молодой человек, его играл Жуков Леонид Алексеевич, который кокетничал, он был такой кумир молодых девушек, кокетничал с женой Дроссельмейера, с молоденькой женой, которая играла Елена Михайловна Адамович. Дроссельмейер был Булгаков. Вот когда входил Дроссельмейер, вы чувствовали, как вошло что-то такое страшное, фантастическое. Но присутствующие на елке не понимали этого. Понимала одна Клара, понимала вот эти фокусы, тянулась к этому Щелкунчику. Вторая картина. Клара приходила к елке, все уходили, брала этого Щелкунчика, подходила. И вот тут начиналась уже фантастическая картина, борьба мышей с оловянными солдатиками и победа Щелкунчика. Щелкунчика играл только что кончивший школу талантливый танцовщик Василий Андреевич Ефимов. Ефимов тоже, он не превращался в принца. Как он был в этом гусарском костюмчике во время сражения с мышами, таким он и оставался до конца. Было тяжелое положение тогда в стране. Тарлатана нельзя было найти. Поэтому снежинки, они были одеты в такие короткие юбочки, короткие шубки,
деятелю искусств, балетмейстеру Анатолию Владимировичу Кузнецову.
Из только что прослушанного, очень обстоятельного и интересного доклада Ольги Михайловны Мартыновой, я думаю, у вас составилось достаточно полное впечатление о той большой и плодотворной деятельности Александра Алексеевича Горского, которая, так сказать, была ею очень хорошо охарактеризована. Мне хочется коснуться одной стороны, так сказать, этого вопросы, связанные с его деятельностью, а именно о том наследии, которое осталось от него и которое идет на сценах театров и Москвы, и Ленинграда, и периферии, и о той несколько вот сложившейся и усиливающейся тенденции в отношении какого-то неправильного понимания его, так сказать, деятельности, его творчества, которое, к сожалению, все время усиливается. Я имею в виду как раз то, чем закончила Ольга Михайловна Мартынова, а именно в отношении, скажем, того, что пишется, что издается об Александре Алексеевиче Горском. Как раз в последнее время вышла очень такая большой раздел книги такого ведущего балетоведа, доктор искусствоведения Вера Красовская, это ленинградская бывшая танцовщица, ныне она занимается историей балета, где большой раздел посвящен деятельности и творчеству Горского. И вот надо сказать, что так, как написана эта глава, и так, как и в предыдущих работах проскальзывает, так сказать, отношение к Горскому, оно, я считаю, и неверно, и тенденциозно освещает деятельность этого крупнейшего мастера, которому, правильно сказала Ольга Михайловна Мартынова, и советские балетмейстеры, и советский балет обязаны очень многим. Дело в том, что такая пошла мода как-то в какой-то степени иронизировать и опорачивать, скажем, его деятельность, касаясь переделок или новых редакций, или вообще новых постановок балетов, поставленных прежде Мариусом Петипа. Вот то, что сейчас, скажем, считается новой редакцией балета, приветствуется как реставрация классического наследия, что дается жизнь, скажем, произведениям старых мастеров, вот последняя «Спящая красавица» в Большом театре, и до этого ряд работ. То, что сейчас приветствуется, то же самое, и, может быть, в более таком лучшем и более каком-то творческом виде делал Горский, у него это опорачивается. Ну вот, например, я просто хочу привести... Я почему беру этот аспект и еще, так сказать, дальше буду касаться того, что сегодня, чем, так сказать, жив Горский сегодня и чем он нам дорог, потому что это, к счастью, не музейный экспонат, не какой-то археологически выкопанный балетмейстер, а его творчество, оно питает театр практически, и поэтому хочется с позиции сегодняшнего дня правильно осветить его деятельность, правильно понять, особенно когда сейчас молодые артисты, молодое поколение, оно почти ничего не знает, не видит, и уже им подается, то есть из того, что было, и подается все, что это вот, так сказать, все было сделано, допустим, Петипа, а Горский, он только что-то искажал или неправильно переносил. Вот в таком плане это все как-то сейчас все более и более утверждается. И вот хотелось бы этот вопрос правильно осветить, и чтобы этого недоразумения не было. Ну, например, вот даже из того, что вы слышали из доклада, у вас, наверное, составилось впечатление об этом большом мастере. А вот, скажем, цитата, какую употребляет, скажем, Красовский применительно к Горскому, вот я хочу привести следующие слова, это в кавычках. Там она пишет в контексте: «Именно Горский, наивный и неумелый, стоял на пороге их века, нарушая строгую симметрию классических ансамблей» и так далее. В общем, вот это, понимаете, эти эпитеты, наивные и неумелые, они никак не могут относиться к такому большому мастеру, очень эрудированному, как вы слышали, и все творчество которого заслуживает только уважения и правильного анализа. Теперь дальше есть еще одну фразу я хочу провести. Вместо Да, с другой стороны, Горский прямо-таки маниакально модернизировал спектакли классического наследия Петипа. Значит, вот эта выдержка, опять-таки, она явно звучит неположительно. Хотя, по сути дела, учитывая сложившуюся ситуацию вот в Большом театре, когда был переведен в Москву Александр Сергеевич Горский, спрашивается, что было в багаже вообще балетного театра, кроме вот таких балетов Чайковского, Глазунова, то есть ту классику, которая питает наш театр и сегодня, как же можно было, скажем, не перенести эти произведения, не поставить их в Москве, помимо того, что он мог делать и самостоятельные вещи. Причем надо правильно сказать, что если к услугам петербургской дирекции были первоклассные композиторы, и они оплачивались щедро, и, так сказать, ставилось все это на широкую ногу, то вот действительно Горский вынужден был, как нехорош был дирижер Аренс, замечательный дирижер, но как композитор, конечно, он был даже не второстепенный, и в этом смысле обращение к Аренсу было, естественно, вынужденным, так сказать, товарищеским, каким-то, понимаете, вот, мол, надо вот сделать какой-то свой балет. Естественно, что музыка определяла и качество, скажем, почему спектакль в какой-то степени, вот они сошли. Также обстояло дело, скажем, и с дочерью Гудулы, потому что вот мой отец в прошлом, солист балета Большого театра и любивший очень Горского, в детстве еще я интересовался, так сказать, вот той профессией, которую избрал, и просто расспрашивал его. Он говорит, что «Дочь Гудулы» — это был замечательный спектакль. Вот то же самое, что мы сейчас слышали, что там были такие роли, там все было так разделано, правдиво. Но, говорит, к сожалению, в нем была, в общем-то, неудачная музыка Симона. Значит, и в этом смысле, опять-таки, такое, что ли, фиаско произошло не по вине балетмейстера, а скорее по его беде, что не было достаточных средств, не было, так сказать, возможности делать это так, как делалось, скажем, в Петербурге, допустим, Петипа, которым предоставлены были все условия. Я в данном случае не хочу ничуть как-то опорочить или, наоборот, умалить заслуги Петипа. Это, конечно, такой корифей русского балета и основоположник, собственно, вот всего того, что мы сейчас имеем. Это основа, естественно, совершенно. Но Горский был его продолжателем и ничуть не антагонистом. Он, поставив «Спящую красавицу», допустим, в подлинной редакции, то вот в дневнике Теликовского есть свидетельство, что он поблагодарил труппу от имени автора этого балета, то есть от имени Петипа, за чудесное исполнение, и ни в коем случае не присваивал себе, скажем, лавров. Но то, что, ставя спектакли не один раз, допустим, тоже «Лебединое озеро» он ставил 3 раза, «Раймонда» он переставлял, он, естественно, в них видел возможность многое улучшить, так сказать, именно под влиянием того, что Москва, конечно, в демократических и реалистических традициях стояла гораздо впереди Петербурга. Просто петербургские спектакли они не могли бы пройти у московского зрителя. эти, понимаете, чинные, блестящие, такие выхолощенные придворные спектакли. И Горский, питаясь и живя в этой среде, он, естественно, их пересматривал, и главным образом, с точки зрения единственно возможной для балета, с точки зрения привнесения в них правдивости образов и народности, так сказать, в саму хореографию. Вот и с этой стороны очень показательна, скажем, его переделка «Раймонды». Это, пожалуй, один из балетов, где от Петипа, в общем-то, осталось очень немного, может быть, процентов 15, перенесенного самого лучшего. Допустим, это и то переделанные «Гран-па» последнего акта, вариации «Раймонды», вариации «Четырех кавалеров» в последнем акте. А весь спектакль в целом был пересмотрен именно и в содружестве с Коровиным по линии привнесения в него, где елико возможно, где позволяла, так сказать, в какой-то степени и музыка, в общем-то, она написана в первых актах довольно-таки вне характера, допустим, вот вальс первого акта, и то он попытался поставить как крестьянский вальс венгерского, так сказать, рисунка, и в движениях, это крестьянки пришли поздравить Раймонду, приносят ленты, подарки. То есть, короче говоря, он сразу ставит героиню в такие условия какие-то, ну, хороших взаимоотношений с ее вассалами, вот этими крестьянами пришедшими. Она делается теплее, потому что сам-то образ Раймонды, в общем-то, он холодноватый. В драматургии спектакля очень мало материала для того, чтобы, так сказать, герои и Жан де Бриен, и она были бы, так сказать, какими-то насыщенными в драматическом отношении образами. В этом отношении, конечно, Абдурахман стоит гораздо выгоднее и музыкально, и, так сказать, всему в сюжете, в либретто, в действии. Значит, вот я, вот в «Раймонде» он проводит эту линию, где можно выявить народность, где провести, скажем, вместо абстрактной такой сольной вариации в последнем акте, который идет у Петипа, вот четыре кавалера танцуют четверо, а женской вариации, партнерш их, нету. Он ставит вместо этой сольной вариации, ставит вариацию для четверых партнерш, и то же самое, так сказать, по возможности с венгерским характером. Он отбрасывает очень-очень такой, ну, дань моде, что ли, такой галоп последний, который, салонный галоп, который снимал все напряжение, скажем, такое, которое создавалось от коды самого Гран-па, этой замечательной венчающей, скажем, акт коды, и он на этом кончал спектакль, купюры, этот вот галоп, который уже после этого не смотрелся, а был просто дань вот установившейся модной придворных спектаклей. Значит, вот такие, то, что у нас сейчас называется вдумчивый, какой-то, ну, высокоталантливой редакции классики, он, так сказать, занимался, ставя заново эти балеты. Ведь если говорить о «Лебедином озере», то, конечно, пальма первенства и заслуга того, что «Лебединое озеро» после редакции музыкальной «Дриго» вошло в репертуар, и теперь это является жемчужиной вообще советского балетного театра, конечно, заслугой основной она является не Петипа, а Льва Иванова, поставившего акт «Лебедей», потому что это действительно было очень новаторское решение, понимаете, это после той редакции Рейзингера, когда, который провалился в Москве, когда там девушки выходили, снимали тяжеловесные крылья из-за спины, как будто превращались в девушек, потом опять их одевали. Знаете, вот эта бутафория, она была Львом Ивановым убрана, и поставлен был акт «Лебедей» вот в таком плане, как он сейчас идет в Ленинградском театре Кировском и в новой редакции Григоровича в Большом театре. Но если подойти, так сказать, так что пальма первенства Льва Иванова, она никуда не денется, и умолять ее нельзя. Но с другой стороны, спектакль Большого театра, который шел в постановке Горского, и «Лебединый акт» Горского, он вполне может спорить и ничуть не уступает, допустим, редакции Льва Иванова. Во многом он даже музыкальнее решается, особенно касаясь выхода «Лебедей» и кода «Лебедей» второго акта. Теперь в отношении вариаций, допустим, вариации «Три лебедя», то, что «Большие лебеди» в Ленинграде, она явно у Горского намного лучше, чем «Большие лебеди» в Ленинграде. Об этом даже можно судить потому, что даже в свою редакцию «Лебединого озера», скажем, Григорович именно эту редакцию вставил, минуя редакцию Льва Иванова. Также постановка «По Детруа» – это большого художественного вкуса номер. Там ясны взаимоотношения, есть характер двух девушек. И, конечно, она намного выше, чем вот как раз редакции самого Петипа, который идет в первом акте, скажем, в ленинградском спектакле. И не случайно, опять-таки, в новом спектакле, даже Большого театра, опять-таки, «По Детруа» поставлена в редакции Горского. Теперь, если взять, допустим, перескакивая всю сюиту характерных танцев, она у него значительно лучше сделана, начиная с испанского танца, который был перенесен еще и при жизни Петипа в петербургский спектакль, так сказать, просто как единственный номер Горского, явно, так сказать, являющийся лучшим. Кроме того, очень важный номер – это вальс «Танец невест» третьего акта, который у Горского, конечно, является шедевром, я бы сказал, такой какой-то, ну, и по рисунку, и по какой-то полифонии, и различия каких-то образных кусков, сплетения этих танцующих соло, потом парами. Каждая невеста имеет характеристику, несмотря на то, что музыка идет вот такая, что ли, общая, она имеет характеристику движения. Есть вот пятая невеста, это вообще лирическая краска. Короче говоря, принцу есть из чего выбирать и есть на что посмотреть. В противовес, скажем, ленинградской, петербургской редакции, где все невесты, одетые в белое, танцуют на каблуках в длинных платьях. Такой, я бы сказал, просто довольно банальный вальс, никому не интересный, и ставят туда, как правило, таких самых плохих кардебалетных танцовщиц, потому что никому не интересно танцевать этот номер. И, собственно, никто не удивляется, что принц из них никого и не выбирает, потому что это скучно, неинтересно. И самое главное, здесь еще большой просчет... даже такого мастера, как Петипа, просчет, ну, как бы сказать, я с двух даже очень важных, в двух важных пунктах. Во-первых, они все одеты в белое, с фатой, такие невесты, как будто вот сейчас же из этого зала их поведут к венцу. Это, мне кажется, неверным. Он каждое, естественно, на бал приезжает, желая быть избранной девушкой, она явно одевается как ей к лицу, разнообразнее. То есть, если переводить на танец и в танцы, они должны бы отличаться друг от друга. Но это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, что принц, проходя в этом танце, с ними танцует бальный вальс. То есть это 19 века уже хореографическая форма рожденная, а не в средневековье, где он просто не мог танцевать этот вальс вот в таком бальном плане, как танцует принц там на балу, проходя цепь этих невест. Значит, здесь вот со всех сторон этот номер не может выдерживать критики, чтобы считать, что нельзя на него так было бы, что ли, поступиться. И вот даже этих примеров я не буду дальше там касаться многого, потому что это с такой где-нибудь на профессионально сугубо такой узкой какой-то конференции можно поговорить, балетмейстерам очень может полезно. Но сегодня, когда в целом у нас вечер такой более, что ли, общего плана, мне просто хотелось дать понять, что вот даже то перечисленное, те перечисленные улучшения Горского, явные, они и очевидны на сегодняшний день. Так неужели же он во имя того, чтобы сохранять вот редакцию, которая поставлена была впервые, должен был этого не сделать, когда он творчески мог это сделать, видел в этом нужду. И, короче говоря, правильно поступил, что он поставил спектакль, в общем-то, отличный, отличающийся. Скажем, введенная им партия шута, я возвращаюсь к первому акту, который теперь, скажем, в Сергеевом введена и в ленинградский спектакль. Очень много из того, что идет, вот я знаю театры периферии, очень много из того, что идет в «Лебедином озере», это уже скорее от Горского, нежели от Петипа, вот по всем различным фрагментам, не считая «Лебедей», которые, скажем, Льва Иванова есть редакция, редакция Горского, это в зависимости, где какая редакция поставлена. Вот я коснулся вот этих вопросов с интерпретацией, так сказать, творчества Петипа. Мне кажется, что за это надо не иронически относиться к Горскому, а поднять на щит именно вот его деятельность, как интерпретатора этого наследия, того же Петипа, к которому, кстати, Горский с большим уважением относился, к тому, что в Москве пошли эти спектакли в том виде, в каком они имели успех и признаны, и что он показал нашим, даже современным балетмейстерам, метод и путь, как можно спектакли, вот наследие, реставрировать, ну что ли, в хорошем смысле слова модернизировать, обновлять, и ставить заново. Теперь, что касается его двух таких спектаклей, допустим, «Дон Кихот», это бесспорный его шедевр, хотя на старую музыку и на старые либретто Петипа, что, кстати, делать гораздо труднее, чем бы ему было написать новые либретто и новую музыку. Он, со многими говорил, очевидцами, и в частности, такой авторитет, каким был заслуженный деятель монахов, репетитор в свое время при Фокине еще театра Ленинградского и репетитор Большого театра. И он мне лично говорил, что этот «Дон Кихот» ничего общего не имеет с той постановкой, которая была в свое время у Петипа. Достаточно сказать, что у Петипа, скажем, Тореадоров танцевали женщины в костюмах травести, не было «Эспады», но вообще не было «Мерседес», которую Горский на музыку Симона поставил в Москве, не было этой «Сигидильи», ну, не было вот подруг «Китри партии», «Китри Базили» в этом вот варианте, как идет, не было этого «ПДД». Но спрашивается, что же тогда там было, чтобы говорить, что, а все-таки сейчас подвергают сомнения, а Горского ли это постановка, вот по материалам вроде кто-то говорит что-то, понимаете, что это все-таки он многое взял от Петипа. Ну, что он взял? Естественно, музыку, которая была, и либретто, которое было сделано Петипа. Он так и писал, что либретто Петипа. Так что в этом отношении это бесспорно его постановка является наряду с «Лебединым озером» украшением нашей сцены всех городов. Потому что ставят «Лебединое озеро», и второй спектакль ставит «Дон Кихот», понимаете? И балерина, станцуя «Лебединое озеро», если она может, она хочет станцевать «Дон Кихот». Или наоборот, если танцует «Дон Кихот», всегда хочет станцевать «Лебединое», хотя это не всегда может. Но, во всяком случае, эти две жемчужины, хотя они равноценные в музыкальном отношении, а они в хореографическом отношении, конечно, равноценны. Это лицо, можно сказать, любого балетного театра. И по поводу, ну, здесь уже с коньком-горбунком тут говорить не приходится, потому что, по сути дела, как раз именно в Ленинградском театре он сохранился и идет в постановке Горского. Кстати, в редакции более худше, чем в Москве, потому что он ее там раньше поставил, а в Москве он улучшал ее. Так что вот в этом отношении и в Москве утрачена эта постановка. Здесь, конечно, играет роль, что была очень на сегодняшний день, ну, мало сказать так, ну, мягко говоря, наивно звучащая музыка Пуни, простая аранжировка народных мелодий. Может быть, вот когда мы ее попробовали в Большом театре возобновить, как-то спектакль, в общем, не прозвучал. Но опять-таки то, что дано взамен, вот новый «Конек-горбунок» в зрелищно-хореографическом отношении, он в сравнении со старым спектаклем все-таки, конечно, не выдерживает. Так что вот хотелось затронуть этот ряд вопросов, которые, мне кажется, животрепещущие сегодня. И вот, к сожалению, вот это так, имя Горского, хотелось бы его во имя не только его памяти, а во имя справедливости и того, что, скажем, мы имеем сегодня еще в живом балетном театре на сегодня, как-то защитить хотя бы с этой трибуны, я не говорю, то есть не потому, что она низкая, эта трибуна, она очень высока, но, к сожалению, нигде этого не опубликуешь, и нигде, так сказать, а противные мнения публикуются, печатаются, и получается, что, вот скажем, если судить, опять-таки, о позиции той же Красовской, то она буквально, вот все балетмейстеры, ну, переиначивая, скажем, такое, что ли, крылатое выражение, там, как гнезда Петрова, то гнезда Дягилева, там, Фокин, потом Нижинский, Мясин, Лефарь, они все двигали балет, они все, понимаете, были впереди. И один несчастный Горский, понимаете, где-то вот трепыхался, что-то пытался и ничего не сделал. Вот эта позиция, к сожалению, которая идет в последнее время в печати, должна быть пересмотрена. И, так сказать, свое место достойное и очень большое Александр Сергеевич Горский должен занять в наших, так сказать, сердцах.
Слово предоставляется Ирине Александровне Черноцкой.
Мне хочется сказать о Горском, потому что я глубоко благодарна этому балетмейстеру, который своим творчеством доставил мне в свое время прекрасное чувство, которое доставило определенное вдохновение и благодаря которому я на всю жизнь полюбила искусство танца. Балетмейстер Горский был умный балетмейстер. Он логично и умно ставил свои спектакли. Он переносил спектакли, предположим, я говорю о тех спектаклях, которые были перенесены на сцену Большого театра. Но он учитывал, что сцена Большого театра во много раз больше, чем сцена Мариинского театра. Первое, что он учитывал. Второе, он никогда не ставил массовые сцены стандартно. То есть, чтобы спектакль в спектакле повторялись одни и те же рисунки. И благодаря этому, благодаря его содружеству с художником и композитором, благодаря тому, что у него были различные композиции массовых сцен, массовых танцев, каждый его спектакль имел свою особую атмосферу. Когда вы смотрели его спектакли, то вы чувствовали, одни чувства вызывает Дон Кихот, другие чувства вызывает Конёк-Горбунок. И совершенно иные «Лебединое озеро». Вот когда произведение искусства вызывает у вас какие-то чувства, которым нет слов, я называю это шестое чувство. Нет для этого шестого чувства названия. Но эти чувства вызываются только подлинными произведениями искусства. Вот такие подлинные произведения искусства были балеты Горского. Возьмите его «Конёк-Горбунок». В балете «Конёк-Горбунок», помимо логично построенного действия, было еще очень интересное развитие образа Иванушки. Ведь вы знаете, иногда бывает так, что собирается общество глупых людей, и среди них один умный. И вот эти глупые люди этого умного в лучшем случае считают ненормальным, а в худшем случае дураком. Вот так, собственно говоря, он, может быть, и подошел к образу Иванушки. Иванушка в «Коньке-горбунке» у него развивается из акта в акт. Если в первом акте он недоросль, дерущийся с мальчишками, то уже во второй картине он ловит, и ловко ловит, и сильно, и смело, и храбро златогривых коней. Далее в «Ханских комнатах» тот же Иванушка, он и доброжелательный, он и остроумный, потому что никто из публики не смеялся над Иванушкой, а смеялись над тем, что этот Иванушка вытворял с ханом и все, над всеми его мизансценами. И, наконец, его образ растет из акта в акт, так что под конец, когда он становится Иваном Царевичем, это уже завершение всего этого образа. Затем в балете «Конек-горбунок» мы имеем классические картины. Это сцена «Нереид», это «Подводное царство». Вот я очень хорошо запомнила сцену и помню эту сцену, где танцевали нереиды. Все было красиво и, как бы сказать, сказочно. И лунный свет, и этот внезапно появляющий шатер, где как-то таинственно мерцает блестка где-то на вершине этого шатра. И вот появляются нереиды. Я помню Елизавету Николаевну Кудрину, которая колоссальным падыша вылетает на сцену. Как будто эта нереида слетела с вершины какого-то, с дерева прямо. Хотя нереидам полагается быть в воде, но она как нимфа, назовем. Появляются различные нереиды, 3-4, и сцена наполняется различными группами, которые, танец которых, развиваясь в определенном рисунке, приводит к таким коридорчикам, по которым спускаются 6 нереид, как бы подготавливая появление царь-девицы. В танце правой стороны и движения одни. На левой стороне эти же нереиды танцуют другие движения. Но все вместе сливается в гармонию. Все вместе это очень интересно и не похоже ни на какие другие композиции. Когда мы говорим о том, что когда из балета в балет повторяются 8 линий по 4 или 6 линий по 4 или 8 линий по 4 или 4 линии по 8, то это, в конце концов, построение балетного класса. Понимаете? Но это же не искусство. Искусство тогда, когда, пользуясь движениями классического танца, балетмейстер создает какие-то интересные картины. Так в балете «Конек-горбунок» в сцене «Нереид» Александр Алексеевич Горский создал большую и интересную картину массового классического танца, не похожую ни на какие другие. Даже его две картины, где ханские, так называемые, были различны от ханских, показанных в других балетах. Его «Подводное царство» не похоже было на набор номеров. Там был прелестный номер «Океан и жемчужины». Причем жемчужины танцевали на пальцах, но он как-то, очевидно, на него повлияло Дункан, где он взял какие-то движения из ее танцев, перевел их на пальцы, и получился очень интересный номер, полный содержания. Вот Нина Борисовна Подгорецкая, которая танцевала этих жемчужин, очень интересно рассказывает о содержании этого танца этих двух жемчужин и танца самого океана. Да, «Конек-горбунок» остался как милый, обаятельный, интересный спектакль, и не только потому, что по молодости лет нам так кажется, в свое время казалось. Нет, он нравился и детям, и взрослым, и более чем взрослым. Балет «Лебединое озеро». Ведь он очень умно сделал там изменения. Ведь вы подумайте, в балете Мариинского театра «Лебединое озеро» участвуют 32 человека.
Приближаясь к завершению нашей торжественной части, я предоставлю слово Александру Ивановичу Ларионову, автору, кстати сказать, многочисленных и интересных рассказов о своих современниках в Большом театре. И сейчас он нас ознакомит своим рассказом о Горском.
Как говорить, так или пониже?
Ну ничего, приладитесь. Не садитесь, смелее, смелее.
Сейчас он попробует. Так можно, да, ничего?
Да, свой? Да, хорошо.
60 лет спустя. Мои воспоминания. В 1912 году я был принят в Императорское Московское театральное училище. И в том же году в школу был назначен инспектором Тарасов Николай Григорьевич, который ввел в школу
школе обучения по новой программе, приравненной к программе женской гимназии. Помощниками инспектора и нашими воспитателями были Воздвиженский Виталий Петрович, Шаломытов Евгений Васильевич и Каменев Александр Иванович. Все они, как и инспектор Тарасов, были в мундирах-фраках с университетскими значками в петлицах. Инспектрисой школы была Львова Александра Дмитриевна, поэтесса. Ее помощницами, воспитательницами девочек были пожилые дамы Вера Георгиевна и Елизавета Петровна. Все они появлялись среди нас в платьях темного шуршащего шелка и с прическами, с буклями. Мы, мальчики, носили школьную форму, ходили в черной или темно-синей форме. И на наших стоящих воротничках из бархата находились две серебряные лиры – знаки причастности к искусству. На фуражках и шинелях наших тоже были серебряные лиры. Наши девочки носили платья шерстяной материи цвета бордо и черные фартуки с пелеринами на плечах. А в праздничные дни фартуки надевались белые и также с пелеринами. Со второго года обучения мы переступили порог Большого театра, участвуя в ряде спектаклей балета «В коньке-горбунке», «Спящая красавица», «Волшебном зеркале», «Лебедином озере», «Щелкунчике» и других спектаклях театра. За свои танцы мы получали вознаграждение по полтиннику за каждый спектакль. А за выступление «Спящая красавица» в роли принца Хохлика Шмеля в опере «Сказка о царе Салтане» участник получал рубль. Сценической практикой занимался с нами, репетировал наши танцы и роли в балетах Владимир Александрович Рябцев. Обучал нас не только в школе, в театре, а и у себя дома, на квартире в Кузнецком переулке. 2 года нас, мальчиков, обучал классическому тренажу всех вместе в одном классе Домашов Николай Петрович, где были и Виктор Смольцов, Брындин, Сергеев Николай, Вася Ефимов, другие полувзрослые и мы, мелюзга. Через 2 года наш учитель умер. Балетная труппа имела лишь 2 репетиционных помещения. Это большой зал в школе на 4-м этаже и сцену театра, которую мы делили с оперой. Но балет все же ежегодно выпускал 2-3 новых или переставленных заново балетов. Балетмейстером и единственным был Горский Александр Алексеевич. Скромный, тихий человек. В 1914 году Горский ставит заново Корсара, Медора, Гельцер, Конрад, Тихомиров, Бербанта, несравненный Сидоров и великолепный Исаак Рябцев. Мы, мальчишки, ученики сцены картины «Оживленный сад», где помимо Даже, Медора и Конрада танцуют Гульнара, артистка де Вильер, смуглая, черноволосая и гибкая, как змея. Танцовщица внешне была похожа на Жозефину Беккер. Мы, арабчата-негритята, с большими корзинами цветов перемещались по ходу идущих танцев то в глубину сцены, то располагались впереди по рампе. Корабль – детище талантливого инженера по технике свету вальца Карла Федоровича, кудесника, пожаров, развалов, провалов, полетов, океанских бурь и тонущих кораблей. 1915 год, 2-й год войны с Германией. Наш балет откликается на события в мире, и Горский ставит балет-дивертисмент «Танцы народов», в котором гении Бельгии танцует Екатерина Гельцер, зрелище незабываемое, потрясающее. Театр гремит и стонет от бури аплодисментов. Ну как же, маленькой Бельгии растоптана кованым немецким сапогом. И гений Бельгии трубит фанфару, взывая о мщении. Я счастлив и горжусь, что видел в этом танце Гельцер. Итальянский танец танцуют Кригер и Новиков. Оба в военной форме, с оружием за плечами и в широкополых шляпах, увенчанных длинными черными перьями, свисающими к плечам исполнителей. Танцует самолет на фоне 6 матросов иностранных государств. Наши русские боцман Моркин и гардемарин Балашова. Красавцы-артисты, и тот, и другой. В другом очередном спектакле вижу Моркина в паре с Федоровой II, танцующих мазурку Винявского. Вбегают на сцены герои войны тех лет казаки. Среди них Иван Смальцов с его резиновым бесшумным прыжком. Танцуют в паре Гербер и Смирнов. И зачинатель пляски Кузнецов Владимир Николаевич с его бешеным темпераментом. Надо бы видеть этого артиста и здесь, в этой казачьей пляске, в малороссийском кольке-грубунке, китайцев в капелии и в корсаре. Танцы Форбан с де Вильер. Два этих артиста испепеляли все вокруг бурей восторга в танце. Ну, а мы, дети, в количестве 16 пар, мальчики в розовых рубашках, девочки с венками из цветов на головах, мы исполняли русскую на музыку песни «Ах ты, береза, ты моя береза», и тоже имели успех. Сезон 15-16 года. Горский заново ставит Баядерку. Нельзя 100 лет жить по Петипа. И балет мейстер ставит по-своему. Ново, интересно и с хорошим вкусом. Никия, Балашова, Солор, Моркин, Брамин, Булгаков, Рожа, Лощилин, Гамзати и Ильющенко. Три первые акта балета ставит Горский. Замечательный художник, декорации Индии, третий акт балета «Свадьба», массовая даже у труппы. И мы, дети, девочки, мальчики в костюмах золотой и зеленоватой парчи, маленькие башки, изумительные картины танцев этого акта. Четвертый акт, постановка их «Тихомиров» привозят из Петербурга. Но и здесь Горский одевает танцующих артисток тени не в белые пачки. Стандарт для многих балетных сцен, снов, видений и тому подобное. Балетмейстер удлиняет пачки до щиколотки, обвивает фигуры танцующих по талии и вниз как бы змеями и красит весь костюм в призрачный зеленовато-серый оттенок. Горский представляет все старые балеты, ближе и в духе нашего времени. Можно сказать, что расстается с Петипа, и даже Жизель переставлена, где Сидоров великолепен, образ лесничего углублен, он драматичен. Драма человека в его зрелые годы. Работа Горского – это веление времени. Горский бросил вызов, пошел в бой с устоями старого прошлых столетий. Балетмейстер-художник, культурный, талантливый человек. И он привлекает к работе для театра замечательных художников для балета, костюмеров. И он побеждал всегда. Автор книги о балете «Балет 19-20 веков» Красовская пишет, что директор императорских театров Петербурга и Москвы тяготел к Московскому Большому театру, к его балетной труппе. Дягилев, прорубивший окно в Европу, вывез балет с балетмейстером Фокином, с его новыми постановками, и русский балет покорил весь мир еще в те годы. И вот пришло время, Горский заболел, он же не мог работать. И руководство взял на себя Рябцев. Я помню такое. Шла репетиция на сцене при закрытом занавесе. Как обычно, рояль стоял посередине, ближе к рампе. У рояля 2-3 стула. Первый...
Прежде чем закончить нашу честь, мне хочется сказать, я думаю, что я выражу мнение так замечательно, терпеливо и очень, по-моему, сосредоточены всей нашей аудитории, слушающей сегодняшнее очень необычное, может быть, заседание. Мне хотелось бы выразить пожелание, не знаю, присоединитесь ли вы к нему, что в сегодняшнем заседании, действительно, в сегодняшней встрече, ведь было высказано чрезвычайно много продуманных,